Из книги третьей. Господин Наосига однажды сказал, «Ничто не чувствуется так глубоко, как Гири. Порой даже после смерти двоюродного брата не хочется проливать слезы. Но иногда узнаешь о человеке, который жил 50 или 100 лет назад, о котором неизвестно почти ничего, и с которым не имеешь никакого родства, и, повинуясь чувству Гири, проливаешь слезы». Когда господин Наосига проезжал поселению Тирику, кто-то спросил его: «Здесь живет человек, которому больше 90 лет. Судьба благоволит ему. Почему вы не остановитесь, чтобы повидаться с ним? Кто может быть более несчастным, чем этот человек? Как ты думаешь, сколько его детей и внуков умерло у него на глазах? В чем же благоволение судьбы?» – ответил Наосига. «Говорят, что он так и не остановился, чтобы повидаться с долгожителем». Господин Наосига как-то сказал в разговоре со своим внуком, господином Матосига: «К какому бы сословию ни относился человек, наступит время, когда его род придет в упадок. Если пытаться продлить существование рода, его конец будет невзрачным. Если ты понимаешь, что время твоего рода истекло, лучше всего не сопротивляться его концу. Поступив таким образом, тебе, возможно, удастся его спасти». Говорят, что господин Матосига рассказал об этом своему младшему брату. Из книги четвертой. Когда Набесима Таданао было 15 лет, слуга на кухне поступил неучтиво. Рядовой солдат собирался избить его, но слуга зарубил солдата. Старейшины клана решили, что смертный приговор будет уместным, поскольку слуга поднял руку на высшего по рангу и к тому же пролил кровь человека. Таданао услышал об этом и спросил: «Что страшнее, забыть о ранге или погрешить против пути самурая?» Старейшины не смогли ответить ему. Тогда он продолжил: «Я читал, что когда преступление неясно, наказание должно быть нестрогим. Посадите его в тюрьму на некоторое время». Однажды господин Кацусига охотился в провинции Сироиси и сразил большого кабана. Все собрались посмотреть на него и говорили: «Да, вы убили очень большого кабана». Вдруг кабан вскочил и бросился на собравшихся. Все в испуге разбежались, и только Набесима Матабей вынул меч и прикончил его. Тогда господин Кацусига закрыл лицо рукавом и сказал: «Здесь очень много пыли». Считают, что он сделал так, чтобы не видеть, как разбегаются малодушные люди. Когда господин Кацусига был молод, его отец, господин Наосига, наставлял его: «Чтобы научиться отрубать голову, ты должен казнить людей, приговоренных к смерти». Затем, недалеко от этого места, где сейчас находятся западные ворота, были выстроены 10 человек. И Кацусига обезглавливал их одного за другим, пока не дошел до последнего. Увидев, что 10-й человек молодой и здоровый, Кацусига сказал: «Я устал рубить головы. Этому человеку я дарую жизнь». Так жизнь последнего человека была спасена. Господин Кацусига всегда говорил, что есть 4 типа слуг. Сначала поспешные, потом медлительные. Сначала медлительные, потом поспешные. Всегда поспешные и всегда медлительные. Всегда поспешные – это те, которые, получив приказ покончить с собой, действуют быстро и безупречно. Фукути Китидзаэмон и равные ему относятся к этому типу. Сначала медлительные, потом поспешные – это те, которые, получив приказ покончить с собой, не обладают должным пониманием, но быстро находят в себе силы и завершают дело. Думаю, что такими были Накана Кадзума и подобные ему люди. Сначала поспешные, потом медлительные – это те, которые сначала быстро берутся за дело, но затем постепенно уступают сомнениям и начинают медлить. Таких людей очень много. Остальных можно назвать всегда медлительными. Из книги шестой. Во время битвы при Бунго господину Таканобу прибыл посланник из вражеского лагеря и привез с собой саке и еду. Таканобу пожелал отведать приношений, но приближенные остановили его, сказав: «Дары из вражеского лагеря могут быть отравлены. Генерал не должен прикасаться к ним». «Даже если они отравлены, разве это имеет значение? Зовите сюда посланника», — воскликнул Таканобу. Он открыл бочку с саке, прямо перед посланником, выпил три большие чаши сам и подал одну посланнику. Затем Токанобу ответил на его вопросы и отправил его обратно во вражеский лагерь. Такаги Акифуса выступил против клана Рюдзодзи, а затем попросил защиты у Маэда Иё, который приютил его. Акифуса был воином безупречной доблести и известным мастером меча. Ему прислуживали Ингадзеймон и Худудзеймон. Они были сами под стать Акифуса и не покидали его ни днем, ни ночью. Случилось так, что господин Токанобу послал Иесада убить Акифуса. И вот однажды, когда Акифуса сидел на веранде, а Ингадзеймон мыл ему ноги, Иесада подскочил к Акифусу сзади и отрубил ему голову. Не успела голова Акифуса упасть, как он выхватил свой короткий меч и повернулся, чтобы нанести ответный удар, но при этом случайно отрубил голову Ингадзеймону. Обе головы вместе упали в таз для мытья ног. Затем голова Акифуса поднялась среди собравшихся. Это произошло потому, что Акифуса владел какими-то магическими знаниями. Священник Танен любил говорить о своих проповедях. Монах не может достичь совершенства на буддийском пути, если он не проявляет сострадание вовне и не развивает смелость внутри. Воин не может быть слугой, если он не проявляет смелость вовне и не таит в сердце столько сострадания, что оно готово разорвать грудь. Поэтому монах должен учиться смелости у воина, а воин – состраданию у монаха. Я много лет странствовал и встречал много мудрых людей, но никогда не находил средства достижения знания. Поэтому всякий раз, когда я узнавал о смелом человеке, я отправлялся к нему, с какими бы трудностями не было сопряжено путешествие. Я ясно понял, что предания о пути самурая помогают постигать буддизм. Воин, к примеру, может с оружием в руках ворваться во вражеский лагерь и сделать это оружие своей силой. Может ли монах с четками в руках броситься на копья и мечи, вооружившись лишь своим смирением и состраданием? Если у него нет смелости, он не сдвинется с места. Это подтверждается еще и тем, что священник, раздающий благовония на великой службе в честь Будды, дрожит от страха. Но все потому, что у него нет смелости. Такие вещи, как возвращение человека с того света или спасение из ада всех живых существ, возможно только тогда, когда есть смелость. Но монахи наших дней заботятся лишь о том, чтобы быть благочестивыми. И поэтому среди них нет тех, кто прошел по пути до конца. Более того, среди воинов есть тщедушные люди, которые прикрываются буддизмом. Здесь есть о чем сожалеть. Тот, кто учит буддизму молодых самураев, совершает великую ошибку. Дело в том, что после этого они будут видеть вещи двояко. Но человек, который не направляет свои усилия в одном направлении, ничего не достигнет. Буддизм под стать изучать старикам, которые ушли в отставку. Но если воин может 24 часа в день без устали нести на одном плече преданность и чувство долга, а на другом смелость и сострадание, он будет самураем. В своих утренних и вечерних молитвах и в течение дня он должен повторять имя своего господина. Для него оно ничем не отличается от имени Будды и от священных слов. Более того, таким образом он будет в гармонии с божествами, которые покровительствуют его семье. От этого зависит судьба человека. Сострадание напоминает мать, которая питает свою судьбу. Прошлое и настоящее дает нам много примеров бесславной смерти выдающихся воинов, которые были смелыми, но не имели сострадания. Однажды в разговоре с господином Набасима Наохиро слуга сказал: «Здесь нет людей, на которых хозяин мог бы полностью положиться. Хотя я ничтожный человек, я один готов отдать за вас свою жизнь». Говорят, что, услышав эти слова, господин Наохиро разгневался и воскликнул: «Среди наших слуг нет ни одного человека, который дорожил бы своей жизнью. Все они слишком высокомерны, и он ударил бы слугу, если бы присутствовавшие не уволокли его». Однажды, когда основатель семьи Тиба, мастер Танесада, плыл по морю на остров Сикоку, разыгралась буря, и корабль был поврежден. Он не утонул только потому, что несколько существ, морское ухо, собрались вместе и закрыли собой пробоину в днище. С тех пор ни сам Тиба, ни его родственники
и слуги никогда не ели морское ухо. Говорят, что когда один из них невзначай съел морское ухо, его тело покрылось нарывами в форме морского уха. Во время падения замка Арима на 28-й день осады в окрестности внутренней цитадели на дамбе между полями сидел Митсусе Генбей. Накана Сигетоси, проходя мимо, спросил у него, почему он сидит в этом месте. Митсусе ответил: «У меня болит живот, и я не могу идти дальше. Я послал свою группу вперед, но она оказалась без предводителя. Пожалуйста, прими на себя командование». Поскольку об этом рассказал посторонний наблюдатель, Митсусе был признан трусом, и ему было велено совершить сеппуку. В древности боль в животе называлась «зелье тщедушных», потому что она приходила внезапно и лишала человека возможности двигаться. Во времена смерти господина Набасима Наохиро господин Митсусига запретил слугам Наохиро совершать цуйфуку. Его посланец прибыл в дом Наохиро и объявил об этом, но слуги Наохиро не смогли согласиться с этим. Среди них слово взял молодой Исимару Унэна, позже названный Сайдзаэмоном. «Мне самому молодому говорить не подобает, но я думаю, что слова господина Кацусига звучат мудро. Как самурай, воспитанный хозяином с молодых лет, я был полностью готов совершить цуйфуку, но, услышав распоряжение господина Кацусига и ни на миг не сомневаясь в его дальновидности, я, чтобы не делали другие, отказываюсь от мысли о цуйфуку и перехожу в услужение наследнику хозяина». Услышав эти слова, другие последовали его примеру. Однажды господин Масая играл в сёге с господином Хидеоси, а другие даймё наблюдали за ними. Когда игра подошла к концу, господин Масая встал, но его ноги затекли, и он не смог ходить. Он удалился из комнаты ползком, под общий смех собравшихся. Поскольку господин Масая был высокого роста и тучный, передвигаться стоя на коленях ему было трудно. После этого он решил, что ему больше не стоит появляться в присутственных местах и начал слагать с себя обязанности. Накана Уэмон-Носуки Тадааки был убит 12-го дня 8-го месяца 6-го года Эйроку во время сражения войск господина Гото и господина Хирай близ Сукко на острове Кабасима в провинции Кисима. Когда Уэмон-Носуки отправлялся на фронт, он обнял в саду своего сына Сикибу, позже названного Дзинемоном, и, хотя тот был еще очень молод, сказал ему: «Когда вырастешь, заслужи славу на пути самурая». Когда сыновья Ямамото Дзинемона были детьми, он брал их на руки и говорил: «Растите и становитесь богатырями, чтобы служить своему хозяину». Потом он добавлял для присутствовавших: «Их уши должны слышать об этом, хотя по своей малости они еще не могут этого понять». Когда Сахэй Киёдзи, законный сын Агава Тосикиё, умер в молодости, нашелся один молодой слуга, который поскакал в храм и совершил там сеппуку. Когда Таку Нагата Ноками Ясуёри скончался, Кога Ятаэмон сказал, что ничем не может отблагодарить хозяина за его доброту, и совершил цуйфуку. Из книги 7. Нарутоми Хёго сказал: «Победа заключается в победе над своими союзниками. Победа над союзниками – это победа над собой. Победа же над собой – это преодоление собственного тела. Это напоминает сражение, в котором человек находится среди 10 000 союзников, но ни один из них не следует за ним. Если вначале человек не совладал со своим телом и рассудком, он никогда не одолеет врага». Во время Симабарского восстания Сюги Этидзенноками Таненао выступил в бой, одетый в хакама и хаори, поскольку его доспехи остались в лагере. Говорят, он погиб в бою в этой самой одежде. Во время нападения на Симабарский замок Тадзаки Гэки был одет в белые доспехи. Господину Кацусига это пришлось не по душе. И впоследствии, когда он видел снег, он говорил: «Это напоминает Гэки в доспехах». Мораль этой истории в том, что воинские доспехи и снаряжение белого цвета следует считать непригодными и лишающими силы. Сквозь них просвечивает сердце их обладателя. Когда Набасима Хидзэн Ноками Таданао умер, его слуга Эдзоя Кинбэй взял его останки и захоронил их на горе Кои. Затем, уединившись в хижине, он высек статую хозяина и статую самого себя в поклоне хозяину. Когда пришло время праздновать первую годовщину смерти Тадонао, он вернулся домой и совершил цуйфуку. Впоследствии статуя была перевезена с горы Кои в храм Кодензи. В свое время у господина Мицусиге был пеший солдат по имени Ойси Косуке, который верно служил своему хозяину. Всякий раз, когда господин Мицусиге приезжал в свою резиденцию в Эда, Косуке сторожил покои, в которых спал его хозяин. Если он чувствовал, что господину Мицусиге может угрожать опасность, он расстилал свою циновку и проводил всю ночь в бдении подле него. В плохую погоду он надевал бамбуковую шляпу и плащ из промасленной бумаги и стоял на часах под проливным дождем. Говорят, что до последних дней своей жизни он преданно сторожил сон хозяина. Однажды, когда господин Кацусига был на охоте в Нисиме, он по какой-то причине рассердился. Он схватил свой меч и, не вынимая его из ножен, начал бить им Саэдзима Дзэндзё, но сделал неловкое движение, и меч упал в глубокий овраг. Дзэндзё тут же бросился вслед за мечом. Он скатился в овраг и подобрал его. Затем он засунул его себе за отворот, выполз назад и, не приводя себя в порядок, сразу же предложил меч хозяину. По готовности и скорости исполнения этот поступок можно назвать проявлением несравненной находчивости. Однажды, когда мастер Сано Укё пересекал реку Такао, оказалось, что мост ремонтируют. При этом нужно было вырвать из земли одну сваю, но она никак не поддавалась. Мастер Укё спрыгнул с лошади, крепко ухватил сваю, издал крик и начал тянуть ее вверх. Раздался громкий звук, и он вытянул сваю на высоту своего роста. Дальше она не вынималась, и когда он ее отпустил, снова ушла на всю глубину. По возвращении домой мастер Укё заболел и вскоре скончался. Когда похоронная процессия по пути к храму Дзюбару пересекала мост через реку Такао, покойник выскочил из гроба и прыгнул в воду. 16-летний послушник из Сюфукудзи без промедления прыгнул в реку и вытянул тело из воды. Все подбежали к воде и помогали ему вынести тело на берег. Главный монах был очень тронут поступком юноши и велел всем послушникам брать с него пример. Говорят, что этот молодой человек стал очень знаменитым. Когда Ямамото Китидзаэмону исполнилось 5 лет, его отец Дзинэмон приказал ему зарубить собаку, а в возрасте 15 лет ему велели казнить преступника. Когда-то в возрасте 14 или 15 лет всем предлагали проявить мужество и обезглавить человека. Так господин Кацусига в молодости получил от господина Наосига приказ практиковать казнь с помощью меча. Говорят, что тогда он был способен зарубить подряд не менее 10 человек. С давних пор люди следовали этой практике, особенно в высших сословиях. Но теперь даже дети низших сословий никогда никого не казнят. Это свидетельствует о крайнем небрежении. Говорить, что человек может обойтись без умения казнить, или что убивать приговоренного к смерти человека недостойно, либо преступно, означает искать отговорки. Вкратце, разве не вправе мы считать, что воинская доблесть самураев не на высоте, потому что они учатся только стричь ногти и следить за собой? Если углубиться в дух человека, который находит эту практику неприятной, легко увидеть, что он проявляет изобретательность в поиске оправданий своей боязливости. Однако Наосига приказывал своему сыну совершать обезглавливание, потому что этим обязательно нужно заниматься. В прошлом году я ездил на место казни в Кассе, чтобы попробовать себя в обезглавливании, и нашел свою поездку очень поучительной. Если ты начинаешь думать, что участие в казни может лишить тебя спокойствия, ты становишься трусом. Среди пажей в свите господина Мицусига был слуга по имени Тамода Сёдзэмон. Он был распущенным парнем, и поэтому, влюбившись в главного актера по имени Тамон, Сёдзэмон изменил свое имя и призвание и стал актером. Позабыв о своем долге самурая, он увлекся такой жизнью и промотал все, что у него было, включая одежду и доспехи. Когда у него больше не было на что жить, он украл меч Маватари Рокубея и велел копьеносцу отнести его в ломбард. Однако копьеносец донес на него, хотя после расследования он был приговорен к смерти вместе с Цзэймоном. Следователем был назначен Ямамото Городзаймон. Зачитывая решение суда, он сказал громким голосом: «Человек, который обвиняет подсудимого, носит имя копьеносец такой-то. Казните его», — быстро сказал господин Мицусига. Когда пришло время огласить приговор Судзаймону, Городзаймон подошел к нему и сказал: «Теперь тебе не поможет никто. Готовь себя к смерти». «Хорошо. Я принимаю ваши слова и искренне благодарен вам за ваш приговор», — ответил Судзаймон, взяв себя в руки. Однако по чьему-то замыслу, когда Судзаймону представляли его кайсяку, солдат-пехотинец Наодзуку Рокуэмон подошел к кайсяку и неожиданно ударом меча обезглавил его. Направляясь на место казни, Судзаймон приветствовал своего нового кайсяку Наодзука очень спокойно. Но когда Наодзука поднял меч, он вскочил и воскликнул: «Кто ты такой? Я никогда не позволю тебе отрубить мне голову». После этого его напускное спокойствие было потеряно, и он проявил себя как отъявленный трус. В конце концов, его свалили с ног, прижали к земле и обезглавили. Городзаймон впоследствии говорил в узком кругу: «Если бы его не обманули, ему, возможно, удалось бы умереть достойно». Но Докидзаймон говорил о роли кайсяку. Иногда приговоренный человек, прибыв на место смерти, теряет самообладание и едва стоит на ногах. Поэтому, когда приходит время действовать кайсяку, может случиться что-то неладное, и он опозорит себя и приговоренного человека. В таком случае следует немного подождать и собраться с силами, а затем принять устойчивое положение и рубить решительно. Тогда кайсяку справится со своей обязанностью. Во времена господина Кацусига были слуги, которые, будь они из низкого или высокого сословия, приступали к выполнению своих обязанностей еще в молодости. Когда Сиба Кидзаймон служил у него, однажды хозяин остриг себе ногти и передал их слуге со словами: «Выбрось их». Однако Кидзаймон, не поднимаясь на ноги, держал их в руке. «В чем дело?» – спросил хозяин. «Одного не хватает», – ответил Кидзаймон. «Вот он», – сказал господин Кацусига, протягивая ему ноготь, который он спрятал. Савабе Хайдзаймон получил приказ совершить сеппуку в 11-й день 11-го месяца 2-го года Тенна. Когда он узнал об этом вечером 10-го дня, он обратился к Ямамото Ганадзё Цуэнтомо с просьбой быть его кайсяку. Вот копия ответа Ямамото: «Я разделяю вашу решимость и принимаю приглашение быть вашим кайсяку. Интуиция подсказывала мне, что я должен отклонить ваше предложение, но поскольку сеппуку должно случиться завтра, у меня нет времени для поиска оправданий, и поэтому я выполню свою миссию. То, что из многих людей вы остановили свой выбор на мне, делает мне большую честь. Пожалуйста, не беспокойтесь о том, что будет завтра, хотя сейчас уже поздно. Я приду к вам, чтобы согласовать подробности». Говорят, что когда Хайдзаймон увидел этот ответ, он заметил: это письмо не имеет себе равных. С незапамятных времен среди самураев просьба стать кайсяку считалась плохим предзнаменованием. Причина этого в том, что кайсяку не приобретает славы, даже если он хорошо совершил свое дело. Но если по какой-то случайности он совершит оплошность, он опозорит себя до конца жизни. Однажды, когда Танака Яхэй был по делам в Эдо, один из его слуг поступил дерзко, и поэтому Яхэй сильно выругал его. Поздно вечером, в этот день, Яхэй услышал, как кто-то поднимается вверх по лестнице. Ему это показалось подозрительным, и он бесшумно встал. Стоя с коротким мечом в руке, он спросил, кто там, но тут же он увидел, что к нему крадется слуга, которого он выругал раньше в этот день. В руках у слуги тоже был короткий меч. Яхэй выскочил ему навстречу и одним ударом зарубил его. Я слышал, как многие потом говорили, что Яхэю повезло. Один мастер по имени Такухиса отличался от других людей тем, что он от рождения выглядел немного слабоумным. Однажды он созвал гостей и велел подать на стол салат из ильной рыбы. Впоследствии все долго вспоминали этот салат из ильной рыбы мастера Такухиса. Позже, когда Такухиса был на службе, один человек решил посмеяться над ним и напомнил ему об этом. Такухиса выхватил меч и зарубил его. После расследования господину Наосига сказали, мастеру Такухиса можно порекомендовать совершить сеппуку, потому что он поступил опрометчиво в пределах дворца. Услышав об этом, господин Наосига сказал, если человек молча терпит насмешки других, он проявляет трусость. Даже находясь внутри дворца, нечего забывать об этом. Тот, кто насмехается над другими, глуп, поэтому он сам виноват в том, что его зарубили. Однажды Накана Мокунасуке сел на небольшой корабль, чтобы совершить прогулку по реке Сумида и насладиться вечерней прохладой. Но на корабле оказался негодяй, который начал грубо издеваться над пассажирами. Когда негодяй подошел к борту, чтобы помочиться, Мокунасуке незаметно отрубил ему голову, и она упала в реку. Чтобы люди не увидели этого, он быстро прикрыл тело вещами, которые попались под руку. Затем он сказал капитану, об этом никто не должен знать. Плыви в верховье реки и похорони тело. Я хорошо заплачу тебе за это. Капитан все так и сделал. Но в лагуне, где было похоронено тело, Мокунасуке отрубил голову и капитану. Говорят, что об этом никто не узнал, кроме одного юноши-мужеложца, который занимался проституцией на корабле. Мокунасуке указал ему на тело капитана и сказал, «Этот человек тоже был мужчиной. Учиться рубить нужно, когда ты еще молод». После этого юноша разрубил труп, поэтому он не рассказал о случившемся впоследствии. Говорят, что каждый раз, когда обсуждение дел на заседании группы Окихёбу заканчивалось, он говорил, «Молодые люди должны настойчиво трудиться и воспитывать в себе смелость. Этого можно достичь, если стремиться к смелости всей душой. Когда твой меч сломан, ты одолеешь противника голыми руками. Если твои руки будут отрублены, ты прижмешь его к земле плечами. Если твои плечи тоже отрублены, ты зубами прогрызешь шею 10 или 15 врагам. Вот что такое смелость». Сида Китиносуке сказал, «Долго бежать трудно, потому что выбиваешься из сил. Зато до чего приятно потом постоять и отдохнуть. Нет, посидеть и отдохнуть. Нет, полежать и отдохнуть. Нет, самое приятное – взять подушку и крепко уснуть. Вся жизнь человека должна быть подобной этому. Прилагать усилия, когда молод, а затем отдыхать, когда состарился, и засыпать, когда приходит время умереть. Вот как следует жить. Но если ты вначале спишь, а потом прилагаешь усилия, ты ведешь себя недостойно». Эти слова пересказал Симамору Рокуроэмон. Схожее изречение Китиносуке звучит так. «Жизнь человека должна быть многотрудной». Когда Уэно Рихэй был надзирателем-защитоводами в Эдо, у него был мальчик-ассистент, которого он очень любил. В первую ночь 8-го месяца Рихэй пошел пьянствовать с Хосимото Тэмоном, надзирателем пехотинцев, и напился до неприличия. Он проводил своего юного ассистента домой, всю дорогу ведя с ним пьяные разговоры. Затем Рихэй сказал, что собирается казнить его. Ассистент отобрал у него меч. После этого они сцепились в драке и упали в сточную канаву. Причем ассистент оказался сверху. В это время подбежал слуга Рихэй и спросил, «Господин Рихэй, вы сверху или снизу?» Когда Рихэй ответил, что он снизу, тогда слуга ударил ассистента мечом в спину. Поскольку рана оказалась легкой, ассистент вскочил и убежал. После расследования случившегося Рихэй был приговорен к смерти посредством отсечения головы. Его заключили в тюрьму Наэкияма. Перед казнью его содержали в Эдо, в купеческом квартале, где он жил в нанятом доме. Там он повздорил со слугой и зарубил его. И хотя люди сказали, что на этот раз он действовал правильно, как и подобает мужчине, все было напрасно, потому что вскоре его казнили. Если задуматься над этим, нетрудно понять, что тот, кто пьяным хватается за меч, проявляет не только безрассудство, но и трусость. Слуга Рихэя был человеком из Таку, однако его имени нам неизвестно. Хотя он был выходцем из низших сословий, он был смелым человеком. Говорят, что пока шло разбирательство, Тэмон совершил сеппуку. В 12 разделе 5 главы Рёнкё есть следующая история. В провинции Хидзен был человек из Таку, который болел оспой, но присоединился к воинам, атаковавшим Симабарский замок. Родители всячески отговаривали его от этого. «Когда ты тяжело болен, какая будет от тебя польза, даже если ты доберешься до места сражения?» – говорили они.
«Я с удовольствием умру по пути», — отвечал он. «Хозяин всегда был ко мне благосклонным. Как мне после этого смириться с тем, что я не могу быть ему полезным?» Невзирая ни на что, он отправился на фронт. Хотя в то время была зима и в лагере было очень холодно, он не обращал внимания на свое здоровье, не надевал дополнительной одежды и не выпускал из рук оружия ни днем, ни ночью. Более того, он не следил за собой, но все же в конце концов выздоровел и выполнил свой долг. Поэтому, вопреки ожиданиям, мы не вправе утверждать, что человек должен прежде всего следить за чистотой своего тела. Когда учитель Судзуки Сёдзе услышал об этом, он сказал: «А разве не был очищением отказ от своей жизни во имя хозяина? Человеку, который не жалеет жизни в борьбе за правое дело, не нужно взывать за помощью к Богу Оспы. Все божества небес защищают его». Господин Кацусига говорил: «Боится ли смерти человек из Хидзена или нет, не столь уж важно. Меня больше беспокоит то, что в наше время люди склонны пренебрегать придворным этикетом и правилами хорошего тона. Меня беспокоит то, что все представители клана, даже родственники и старейшины, являются прилежными слугами, но считают, что значение правил поведения сильно преувеличено. Раньше были люди, которые знали ограничения правил поведения, но они умели достойно вести себя в каждом конкретном случае и поэтому легко находили выход из любой ситуации. Я говорю об этом потому, что сейчас таких людей почти не осталось». В течение периода Гэнроку жил самурай по имени Судзуки Рокубэй. Он был выходцем из низшего сословия и родом из провинции Иссе. Однажды он сильно заболел лихорадкой, и в уме у него помутилось. В это время одного из слуг одолела жадность, и он решил украсть деньги, которые хранились в коробочке для чернил. Но не успел слуга открыть коробочку, как больной повернулся к нему, выхватил меч из-под подушки и сразил слугу одним ударом. После этого больной упал на постель и умер. Этот поступок Рокубея свидетельствует о его великой решимости. Я услышал эту историю в Эда, но позже, когда я служил в провинции Иссе, я спросил о ней доктора Нагацука, и он подтвердил ее истинность.